Глава первая. По всей русской земле летом и осенью 1611-го словно что-то закипало, зашумело из сердцевины, из глубин затаившейся, надолго замолкшей природной или народной души. Как будто предвестие близкой природной и народной душевной бури дали о себе знать. Какие-то дивные и странные слухи стали распространяться от города к городу, от селения к селению, а слухи и шорохи подхватывал ветер и переносил слуховые поветрия от поля к полю, от речки к речке, от леса к лесу, от сердца к сердцу, от души к душе человеческой. И все это было естественным глубинным откликом на письма грамоты, которые рассылал архимандрит Троицкого монастыря Дионисий в низовые города и селения русской земли, и в которых для набожного народа, ждущего спасения от великой русской смуты через Божию небесную помощь, говорилось: «Православные христиане, вспомните, наконец, свою истинную православную христианскую веру. Покажите подвиг свой, молите служилых людей, чтобы быть всем православным христианам в соединении. Стать сообща против предателей христианских, Михаила Салтыкова и Федьки Андронова, и против вечных врагов христианства, польских и литовских людей. Сами видите конечную от них погибель всем христианам, видите, какое разорение учинили они в московском государстве. Где святые Божии церкви и Божии образы? Где иконки сединами цветущие? Иконки добродетелями украшенные? Не все ли до конца разорено и обругано злым поруганием? Не пощажены ни старики, ни младенцы грудные? Пусть служилые люди без всякого мешкания спешат к Москве, в сход к боярам, воеводам и ко всем православным христианам». Ключевыми словами в разосланных многочисленных грамотах Дионисия были призывы к сопротивлению и борьбе против внутренних предателей христианства, засевших в Москве и Кремле, и против внешних врагов православия, поляков и Литвы. Набожный православный русский народ, слушающий и читающий эти грамоты из Троицы, с надеждой на молитвенное спасение через Божию помощь, считал необходимым особенным способом очиститься от грехов русской смуты и умилостивить Бога великим покаянием и строгим постом. С подачи монархов Троицкого монастыря по всем городам и селениям люди приготовились поститься 3 раза в неделю. В понедельник, вторник и среду ничего не есть, не пить, а в четверг и пятницу сухо есть. Так приготовлялся народ русский к великому делу – отпору смуте в своей многострадальной земле, в огромном душевном желании сопротивляться смуте и подняться на борьбу с внутренними предателями и внешними врагами православного христианства и положить раз и навсегда конец русской смуте, разложившей основы народной праведной жизни, сломавшей хребет и скрепы московского государства. А что же бояре и дворяне московские, заседавшие в Кремле, жаждущие своего спасения не через помощь небесную Божию, а через земную помощь, со скорым прибытием в Москву польского войска короля Сигизмунда под началом гетмана Хаткевича? Внутренним русским кривлевским предателям вместе с польскими отрядами Гонсевского в окружении Кремля и Китай-города казацкими войсками Заруцкого и Трубецкого была просто необходима воинская и продовольственная помощь гетмана Хаткевича. Но Хаткевич по каким-то причинам задержался с земной королевской помощью и подошел к стенам Москвы только в октябре. Ему даже удалось доставить осажденному и изможденному польскому гарнизону и боярам-предателям незначительную продовольственную помощь. Гетман Хаткевич был опытным полководцем, чтобы четко и правильно оценить ситуацию в Москве. Пожары 15 сентября при бомбардировке Китай-города войсками Заруцкого и Трубецкого практически полностью уничтожили запасы фуража, в первую очередь продовольствия. Гетман разумно предпочел ретироваться из столицы и отойти на зимовку в монастырскую обитель Рогачева. Усмотрев в действиях Хаткевича нежелание предоставить земную помощь кремлевским сидельцам, бояре-предатели решили направить к королю Сигизмунду новое посольство во главе с боярином Михаилом Глебовичем Салтыковым. Грамота посольства Салтыкова начиналась верно подническими словами: «Наияснейшему великому государю Житману Третьему и прочь, великого московского государства, ваши государские богомольцы, Арсений, архиепископ Архангельский и весь освященный собор, и ваши государские верные подданные, бояре, окольничие». Среди подписантов были, разумеется, боярин Иван Никитич Романов Каша и юный болезненный стольник Михаил Федорович Романов. Потом в грамоте говорилось, что новое посольство Салтыкова отправляется потому, что старое посольство Филарета Романова, как писал сам Сигизмунд, действовало не по тому наказу, который был ему дан, ссылалось с вором, а также с осажденными в Смоленске и другими изменниками. Только посольство Салтыкова представляло не все московское государство, а всего несколько десятков бояр и дворян, запертых в Кремле. Король Сигизмунд, испытывая законную радость от признания его первыми московскими людьми, государем московским, в принципе не имел никакой возможности оказать земную помощь своим новым верноподданным и гетману Хаткевичу войском из-за отсутствия в польской казне денег. Это была тупиковая ситуация близкого краха союза предателей-коллаборантов с иноземными польскими захватчиками. Гетман Гансевский, засевший с боярами в Кремле, не имел сил удерживать всю Москву в своих руках. Король Сигизмунд не мог выручить Гасневского и бояр-предателей, а войска Заруцкого и Трубецкого не могли взять Москву с Кремлем. Но недаром в грамотах Дионисия из Троицкой обители говорилось о скорой небесной Божией помощи православным христианам и православному московскому государству. Народ призывался готовиться к великому делу освобождения от иноземных захватчиков и внутренних предателей-коллаборантов. Наверное, архимандрит Дионисий угадывал настроение русского православного народа. Оно было таково, что в череде поголовных измен и предательств верхов, да и в низах, в казацкой среде, народ был готов всеми своими силами подняться на освободительную борьбу, когда просто обязана появиться новая свежая сила, способная сплотиться вокруг сильных народных организаторов-праведников и военачальников-вождей. В октябре 1611 года в Нижнем Новгороде была получена грамота Дионисия из Троицкой обители. Грамоту решили прочитать в соборной Спасо-Преображенской церкви. Ударили в большой соборный колокол, несмотря на то, что день был непраздничный. Народ в Нижнем понял, что неспроста звонят в соборе большим колокольным звоном. Скоро церковь Святого Спаса была забита до отказа местным возбужденным народом. После торжественной обедни протопоп Савва Ефимьев перед зачтением грамоты из Троицы, знавший о хождении воззвания Дионисия в русских землях, обратился к народу с речью: «Православные христиане, горе нам! Пришли дни конечной гибели нашей. Гибнет наше московское государство, гибнет с ним и наша православная вера. Горе нам, великое горе! Литовские и польские люди в нечестивом своем совете умыслили московское государство разорить и обратить истинную веру Христову в латинскую ересь. Кто тут не заплачет? Ради грехов наших Господь пропустил врагам нашим возноситься. Горе нашим женам и детям! Еретики разорили до основания богохранимый град Москву и предали всеядному мечу детей ее. Что нам творить? Не утвердиться ли нам на единении и не постоять ли за чистую и непорочную Христову веру и за святую соборную церковь Богородицы и за целебные мощи московских чудотворцев? А вот в моих руках грамота властей живоначальной Троицы, монастыря святого Сергия, которую я решил прочесть вам. И была прочтена протопопом Саввой грамота Дионисия, призывающая весь народ русский на спасение стольной Москвы и православной веры. Чтение грамоты закончилось великим умилением народа и его обильными слезами. И тут же послышались вопросы встревоженных людей и горестные восклицания. «Что же нам делать? Горе нам, гибнет государство московское! Как помочь Москве и государству московскому, если все уже погибло? Казалось бы, без возврата».